Всем добрый день или добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Привет.
И у нас сегодня тема потрясающая, великолепная. Я ждала ее очень долго. Мы сегодня будем говорить о Бродском.
Нет, о Бродском говорить я не отважусь. Стихи его почитать, это да. А что о нем говорить?
Ну как что?
Ничего.
Неужели о Бродском нечего сказать?
Жил, умер.
Дружил с Ахматовой.
Ну, может быть, да, можно так сказать. Дружил с Ахматовой, не только с Ахматовой. И в тюрьме сидел, и в ссылке был. И, спасибо. И в эмиграции окончил жизнь свою. И, кстати говоря, тюрьма и ссылка последовали ему, как сказать, к большому улучшению. Помните эти стихи? По-моему, это Скалозуб говорит у Грибоедова про Москву. «Пожар способствовал ей много к украшению». Ну, правда, все старье сгорело. И новые дома уже строятся по плану, уже с архитекторами. И, конечно, каждый раз после катастрофы что-то из пепла, если возрождается, то становится лучше, конечно. Ну, обычно. Что касается Бродского, ну вот попал он в опалу, потом в тюрьму, потом в ссылку. И ему досталось в награду вот за это все одиночество. А это просто самое важное условие для поэта, вообще для творца. Потому что в городе, как писал Пушкин, ничего не произведешь, кроме эпиграмм. И, между прочим, Пушкин, Борис Годунов, главы Онегина, невероятное количество стихов он написал в ссылке в Михайловском, где вы были когда-нибудь там? Домик, чуть было не сказал, размером со что. Вот. Я помню, я там был. И в группе, где я был, это были переводчики. Международный семинар переводчиков. И там был американец, который переводил Пушкина на английский. Я иду утром по лесу, и вдруг навстречу идет этот американец. И у него слезы текут. Я говорю, что случилось? Он говорит, я только что был у домика Пушкина. Это невероятно. А он маленький, домик-то. Хотя это, конечно, новодел, это настоящий-то сгорел. Вот. Но, тем не менее, его восстановили вот таким, как он был в тех размерах. И этот американец был потрясен крошечным размером. Я подумал, еще не видел ты, как жил этот самый Лесков. Вообще конура. Или Цветаева.
Ну, или дача Ахматовой.
Ну, так вот. Одиночество, которое Пушкин получил от царя в Михайловском, способствовало ему много к украшению. И потом он это понял и сам себя уже отправлял в ссылку в Болдино, например. Вот это болдинская осень. Уехал от друзей, от светского Петербурга, от театра, в спектакле, от жены. Сам себя загнал в ссылку, потому что понял, что кроме одиночества ничто не может ему помочь писать. Ну вот. И все-таки Бродского я начну с чего-то сравнительно легкого, чтобы не сразу удручать, потому что впереди у нас разговор с небожителем. И я долго думал, отважится мне это прочесть вслух или нет, потому что это такая сложность и такая крутизна, что, ну, я попробую все-таки сегодня. А начало для вступления, для... называется «Дебют». И он состоит из двух частей. Дебют номер один и дебют номер два – это как бы два одновременных дебюта у двух разнополых людей. Первое. Сдав все экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорено туго, была бутылка красного вина. А в воскресенье началось с дождя, и гость на цыпочках, прокравшись между скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочного в стену вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала. Она лежала в ванне, ощущая всей кожей облупившееся дно, и пустота, благоухая мылом, ползла в нее через еще одно отверстие, знакомящее с миром. Ну, он хулиган, я имею в виду Бродского. Он умеет это делать и с таким мастерством, что придраться никак нельзя. И два. Номер два. Дверь, тихо притворившая рука, была, он вздрогнул, выпачкана. Пряча ее в карман, он услыхал, как сдача свина плеснула в недра пиджака. Проспект был пуст. Из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки. И почему-то вдруг с набрякших губ сорвалось слово «Боже упаси» от всякого его запечатления. И если б тут не подошло такси, остолбенел бы он от изумления. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом.
Это какие годы?
70-й год. Это значит, ему тридцатник примерно.
Но уже довольно взрослый, да.
Конечно. Ну, так это забава. Кстати говоря, я тут где-то... вот у него тут написано... Если б тут не подошло такси, остолбенел бы он от изумления. А у меня-то в старой сорвалось слово... Ну, понятно, какое, это на букву «Б». Сорвалось слово «Боже упаси» от всякого его запечатления. И есть... Нет, там автобус должен быть. Проклятый интернет. Он мне распечатал новый вариант.
Потому это что... второй дебют, да? Давайте я проверю.
Значит, там был автобус. Ну, неважно, не имеет значения. Ничего не меняется от этого. Вот с ключом ничего другого не произошло.
Ну, главное, что с ключом все то же самое.
Еще немножко легкого Бродского из моих любимых. Это называется «Новый Жюль Верн». Ну, кто жил в Советском Союзе, с детства читали Жюль Верна, дети капитана Гранта, «Таинственный остров», шедевр вообще. «Наутилус», «Капитан Немо». Вот это именно из той истории про Наутилус и капитана Немо. Стихотворение «Новый Жюль Верн», оно состоит из нескольких фрагментов. Люди плывут на корабле. Это круиз. Или они плывут из Европы в Америку, например. Может быть, и на «Титанике», еще до столкновения с айсбергом. Ну и там происходят всякие разговоры. Первое. Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончания анекдота, и капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою линией курса, и в подзорной трубе пространство впереди быстро смешивается с оставшимся за кормой. Два. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой Бланш или Франсуаз, чтением критики чистого разума, Мопассана и Капитала. Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно, как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Разговоры в кают-компании. Конечно, эрцгерцог – монстр, но как следует разобраться, нельзя не признать за ним некоторых заслуг. Рабы обсуждают господ, господа обсуждают рабство, какой-то порочный круг. Нет, спасательный круг. Восхитительный херес. Я всю ночь не могла уснуть. Это жуткое солнце. Я сожгла себе плечи. А если открылась течь? Я читал, что бывают течи. Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть. Вам случалось тонуть, лейтенант? Никогда. Но акула меня кусала. Да, любопытно. Но представьте, что течь, и представьте себе... Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-Б? Кто она? Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао. Разговоры на палубе. Я, профессор, тоже в молодости мечтал открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу. И что же вам помешало? Наука мне не под силу. И потом тити-мити, простите, презренный металл. Человек он есть кто? Он вообще комар. А скажите, месье, в России у вас что, тоже есть резина? Вальдемар, перестаньте. Вы кусаетесь, Вальдемар. Не забывайте, что я... Простите меня, кузина... Слышишь, кореш, чего? Чего это там вдали? Где? Да справа по борту. Не вижу. Вон там. Ах, это? Вроде бы кит. Завернуть не найдется? Не, одна газета. Но оно увеличивается. Смотри, оно увели. Море гораздо разнообразней суши. Интереснее, чем что-либо. Изнутри, как и снаружи. Рыба интереснее груши. На земле существуют четыре стены и крыши. Мы боимся волка или медведя. Медведя, однако, меньше, и зовем его Миша. А если хватает воображения – Федя. Ничего подобного не происходит в море. Кита в его первозданном диком виде не трогает имя Бори. Лучше звать его Диком. Море полно сюрпризов, некоторые неприятные. Многим из них не отыскать причины, не свалить на луну, перечисляя пятна, не на злую волю женщины или мужчины. Кровь у жителей моря холоднее, чем у нас. Их жуткий вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке. Если бы Дарвин туда нырнул, мы бы не знали закона джунглей, либо внесли бы вон и свои поправки. Капитан, в этих местах затонул черный принц при невыясненных обстоятельствах. Штурман Бенц, ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь. В этих местах затонул также русский Витязь. Штурман Бенц, вы думаете, что я шучу? При невыясненных обстоятельствах неукоснительно двигается корвет. За кормою Европа, Азия, Африка, старый и новый свет. Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса. И пространство хранит ответ. Сейчас еще не кончено, но хочу сказать, если парус выглядит как знак вопроса, это значит, парусник плывет слева направо. Обязательно.
Ну, сложно, если... сложно.
Почему?
Я не понимаю.
Если парусник выглядит, парус как знак вопроса выглядит.
А, все, вот теперь я понимаю.
То значит туда. У него удивительно точные вещи, настолько вскользь, что если не читаешь медленно, не задумываешься, ну, выглядит как
метафора
знак вопроса.
Метафора и метафора.
Да, как знак вопроса. Почему только туда? Если бы он плыл справа налево,
то было бы в другую сторону.
То никакого знака вопроса не возникало бы. Ну, сейчас этот Жюль Верн уже довольно скоро кончится. И кончится. Ну, там же спрут. Там какой-то гигантский кальмар.
Сейчас Кракен? Да,
сейчас нападет. Это разговоры людей, которые не предвидят, что сейчас им конец. Ну, это вот в каюте. Ирина, видимо, она спит, это Ирина. Или валяется в полудреме. Ирина, я слушаю. Взгляни-ка сюда, Ирина. Я же сплю. Все равно, посмотри-ка, что это там? Да где? В иллюминаторе. Это, по-моему, субмарина. Но оно извивается. Ну и что из того? В воде все извивается. Ирина, куда ты тащишь меня? Я раздета. Да ты только взгляни. О, Боже, не напирай. Ну, гляжу, извивается. Но ведь это гигантский спрут. И он лезет к нам, Николай. Море внешне безжизненно, но оно полно чудовищной жизни, которую не дано постичь, пока не пойдешь на дно. Что порой подтверждается сетью, тралом, либо пляской волн, отражающих как бы в вялом зеркале, творящееся под одеялом. Находясь на поверхности, человек может быстро плыть. Под водою, однако, он умеряет прыть. Внезапно он хочет пить. Там, под водой, с пересохшей глоткой, жизнь представляется вдруг короткой. Под водой человек может быть лишь подводной лодкой. Изо рта вырываются пузыри, в глазах возникает эквивалент зари, в ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий раз, два, три. Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога. Чудо, но письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели. Сыро и душно, тем не менее не одиноко. Рядом два дикаря, и оба играют на укалеле. Главное, что темно. Когда напрягаю зренье, различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах. Постараюсь исследовать систему пищеварения. Это единственный путь к свободе. Целую, твой верный Жак. Это несколько писем. Следующее письмо. Вероятно, так было в утробе. Но спасибо и за осьминога, ибо мог бы просто пойти на дно, либо попасть к акуле. Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога. О чем я их не спрошу, слышу странное хули-хули. Вокруг бесконечные скользкие вьющиеся туннели. Какая-то загадочная переплетающаяся система. Вероятно, я брежу, но вчера на панели мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо. Снова Немо пригласил меня в гости. Я пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога как протест против общества. Раньше была семья, но жена и так далее, и ему ничего иного не осталось. Говорит, что мир потонул во зле. Осьминог, сокращенно Ося, карает жестокосердие и гордыню, воцарившиеся на земле. Обещал, что если останусь, то обрету бессмертие. Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра, спринцы и витязи. Дикари подавали, скаля, зубы, обсуждали начатую вчера тему бессмертия, мысли Паскаля, последнюю вещь ласкала. Представь себе вечер, свечи, со всех сторон осьминог, Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца, сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок. Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца. Когда корабль не приходит в определенный порт, ни в назначенный срок, ни позже, директор компании произносит: «Черт, адмиралтейство, Боже, оба неправы». Но откуда им знать о том, что приключилось? Ведь не допросишь чайку, ни акулу с ее набитым ртом, не направишь овчарку по следу. И какие вообще следы в океане? Все это сущий бред и еще одно торжество воды в состязании с сушей. В океане все происходит вдруг, но потом еще долго волна теребит скитальцев, доски, обломки мачты и спасательный круг. Все без отпечатка пальцев. И потом наступает осень, за ней зима, сильно дует сирокко. Лучшего адвоката молчаливые волны могут свести с ума красотою заката. И становится ясно, что нечего вопрошать ни посредством горла, ни с помощью радиозонда синюю рябь, продолжающую улучшать линию горизонта. Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк, факты, которых, собственно, кот наплакал. Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк и оседает на пол. Горизонт улучшается, в воздухе соль и йод. Вдали на волне покачивается какой-то безымянный предмет, и колокол глухо бьет в помещении Ллойда. А это вот Ллойд, это вот такое место, где каждый раз, когда какой-то корабль погибает, там бьют в колокол. Это Ллойд ведет реестр погибших кораблей. Ну, не знаю.
Какая вот у вас старая книжка?
Это замечательный сборник, один из самых удачных. Это «Ардис» в Америке издавали Бродского. Это уже перестроечное время, 1988. Ну, все-таки еще его здесь не начали издавать. А если не начали, то чуть-чуть. А это «Ардис». И мне было очень здорово, потому что сначала же на машинке перепечатывали.
А да, потом... вот эти вот распечатанные листы.
Сам издат называлось. Сам издат. Уф, надо что-то полегче. Ой, вот это замечательно. Ну, а потом уж будет серьезное. Потом будет разговор с небожителем.
А про любовь у нас будет сегодня?
Вот сейчас. Это в Италии дело происходит. Пьяцца Маттеи. Ну, одно слово я должен буду пропустить. Мне сказали, что сейчас это слово запрещено, и чтобы не было неприятностей, я его, ну, не знаю, там, гым-гым, что ли, скажу. Гым-гым.
Можете паузу многозначительную сделать.
Да. Это слово все знают. Все. Я вам скажу. Я даже это слово публиковал, потому что оно только вот несколько лет назад вошло в список запретных, может, лет 5. А прежде оно было, не считалось матерным. И у меня есть текст, очень для меня важный. Он называется «Человек цитирующий». Это в МК еще я опубликовал. Ну и там вот про цивилизацию тролливали. И в качестве иллюстрации сегодняшнего дня я привел картинку с натуры. Я шел по бульвару от Пушкинской площади к этим, как называется-то, Никитским воротам. Тверской бульвар. А там, в середине этого бульвара, он довольно широкий, и там песочница, там дети играют. И лавочки. На лавочках сидят мамаши, а детишки ковыряются в песочнице. И вот там девочка, я не знаю, года 3-4, она укладывала куклу спать и говорила: «Ложись, спи». И я подумал, что я совершенно точно могу воспроизвести обстановку в ее семье, в ее квартире. «Ложись, спи». Вот. Круто было. Мне страшно понравилось. Я стоял, любовался. «Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в именье графа. Граф, в сущности, совсем не мерзок. Он сет и строен. Я был с ним по-российски дерзок, он был расстроен. Но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Граф выиграл до клубнички лаком в игре без правил. Он ставит Микелину раком, как прежде ставил. Я тоже, впрочем, не в накладе. И в Риме тоже теперь есть место крикнуть, вздохнуть: «О, Боже!» Не смешивает пахарь с пашней плодов плачевных. Потери точно скот домашний блюдет кочевник. Чем был бы Рим иначе? Гидом? Толпой музея, автобусом, отелем, видом, терм, Колизея. То есть не случись эта история с Микелиной, которая, как сказать, герою изменила с этим графом, то Рим бы остался для него вот этим гидом, толпой музея, автобусом, отелем, видом, терм, Колизея. А так он вместо грусти, выи, склоненной в баре, и двери запертой на Виа дель Фунари. Сидишь, обдумывая строчку, и пригорюнись, глядишь в невидимую точку, почти что юность. Как возвышает, ну, потому что это же чувства-то свойственные совсем молодым, вот этим юношам, страдать, переживать. Как возвышает это дело, как в миг печали. Все забываешь. Юбку, тело, где, как кончали. Пусть ты последняя рванина, пыль под забором. На джентльмена и дворянина кладешь с прибором. Нет, я вам доложу, утрата, завал, непруха. Из вас творят аристократа, хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим брови. Поддать мы в миг печали вправе, хоть с принцем крови. Зима звенит хрусталь фонтана, цвет неба синий, подсчитывает трамонтана иголки пиней, что год от февраля отрезал он, дрожью роздал, и кутается в тогу Цезарь, вернее, апостол. Трамонтана подсчитывает иголки пиней. Это шикарная штука, это ветер, а иголки зеленые или сухие, они все равно у него, значит, ветер их перебирает. В морозном воздухе на редкость прозрачном око, невольно наводясь на резкость, глядит далеко на север, где в чаду и в дыме куют червонцы, Европа мрачная. Я в Риме, где светит солнце. Я пасынок державы дикой, с разбитой мордой, другой, не менее великой, приемыш гордый. Я счастлив в этой колыбели, муз, право, граций, где Наза и Вергилий пели, вещал Гораций. Попробуем же отстраниться, взять век в кавычки, быть может, и в мои страницы, как в их табличке, кириллицею не побрезгов и без ущерба для зрения, главное из резвых взглянет и втерпа. Резвые – это музы, а она вот главная втерпа, муза этой интимной лирики, я думаю, или там эрата. Эфтерпа может быть просто лирики, а эрата – это муза интимной лирики. Ну, неважно. Мне нравится пасынок державы дикой с разбитой мордой, но она же его как бы выдворила. Другой, не менее великий приемыш гордый. То есть вот это жизнь в том мире, где были две державы, две сверхдержавы. Не в драчке я считаю счастье, в чертоге царском, но в том, чтобы, обручив запястье котлом швейцарским, остаток плоти, терракотти подвергнуть, синий, исколотый буонаротти и барамини. Вообще, тут чудеса сделаны. Ну, уж не говоря о том, что он часы называет котлами.
Котлом швейцарским.
Да, котлом швейцарским. Кстати, вот швейцарский котел пластиковый, очень дешевый, но идеально точный. Вот. А остаток плоти, терракотти подвергнуть сине, исколотой буонаротти и барамини. То есть татуировка, что ли? Остаток плоти.
Еще раз.
Пожалуйста. Не в драчке я считаю счастье, в чертоге царском, но в том, не в драчке я считаю счастье в чертоге царском, то есть за должности, как быть постельничим, конюшем и так далее. Да? Не в драчке я считаю счастье в чертоге царском, но в том, чтобы, обручив запястье котлом швейцарским, остаток плоти терракоте подвергнуть, синий и сколотый Буонаротти и Боромини. На самом деле это синь, это небо.
Мне кажется, это...
которое исколото вот этими церквями, соборами.
Мне кажется, здесь не про татуировку, а про путешествие, про то, чтобы слиться.
Конечно,
с Римом.
Конечно, значит, это татуировка, я про то, что небо исколото этими
шпилями.
Шпилями, да, спасибо. Вот как будто небо татуировали этими вот соборами. Спасибо, парки, провиденье, ты, друг издатель, за перечисленные деньги. Сего податель векам грядущим в назиданье пьет чоколатта, конпанна в центре мироздания и циферблата. С холма, где говорил октавой, порой иною, таз созерцаю величавый вид предо мною, ни купола, ни черепицы с отцами, то мир, вскормившая волчица, спит вверх сосцами. Ну, шикарно он сделал. Вот эти вот святые отцы с отцами спит вверх сосцами. И в логове ее, в Рим, и в логове ее я дома, мой рот оскален от радости, ему знакома судьба развалин. Огрызок Цезаря, атлета, певца тем паче, есть вариант автопортрета. Скажу иначе. Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Ей свойственно к тому ж упрямство, покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли. Семя свободы, взлом чертополохи в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта, скрипи перо, черней бумага, лети минута.
А это какие годы?
Я думаю, вот это 70-е.
А не позже?
Ну, 70-е же длинные, это же 10 лет.
Там в начале нет даты?
Нет,
интересно,
нет.
Просто.
Даты тут ставятся
в конце.
Мне очень
нравится разделять Бродского по периодам, ну, именно по мере взросления.
Ну да, ранние попроще. Простимся до встреч в могиле, близится наше время. Ну что ж, мы не гладиаторы. Могу прочесть.
Давайте.
Гладиаторы. Простимся до встречи в могиле. Близится наше время. Ну что ж, мы не победили. Мы умрем на арене. Тем лучше не облысеем от женщин, от перепоя. А небо над Колизеем такое же голубое, как над родиной нашей, которую зря покинул. Ради римлян... А, нет. Ух ты... А небо над Колизеем такое же голубое, как над родиной нашей, которую зря... Ради истины, а также ради богатства римлян. Впрочем, мы не в обиде. Разве ж это обида? Просто такая, видно, выпала нам планида. Близится наше время. Люди уже расселись. Мы умрем на арене. Людям хочется зрелищ. С этим стихотворением был интересный момент. Есть премия «Камертон» в честь погибшей журналистки.
Анны Политковской.
Эта премия вручается, по-моему, в сентябре. И там, по-моему, метроном включают. И чей-то голос читает какие-то стихи. И потом происходит награждение, вот и все такое прочее. И организатор придумавший эту премию, попросил меня прочесть стихи, которые будут звучать. Вот я читал. Он мне предложил, не помню что, но я прочел вот эти вот «Гладиаторы». «Простимся, до встречи в могиле». А потом я пришел на вручение, на награждение. И прозвучали вступительные слова, минуту молчания. И потом в динамик пошли эти стихи. И все встали. И я встал и грешным делом думал: «Дамы и господа, вы вообще-то стоите под мой голос». И раза два-три это происходило. И, конечно, там полно народу, сотни людей. И, конечно, они не знали, чей это голос звучит, под который они стоят, соблюдая минуту молчания. Ничего. Это просто так, эпизод. Я попробую сделать то, что опасаюсь, и вот так вот оттягиваю. Не знаю только, напоминать ли снова пророка, может быть, и стоит. Потому что разговор с небожителем Бродского – это, ну, это в ту же сторону, что пророк Пушкина, потом Лермонтова. Кстати говоря, я в откликах прочел, что вот Лермонтов – это прямо вот после Пушкина, ну, само собой, это сразу после, прямо одно стихотворение переходит в другое. Но тут важно отметить потрясающую вещь. И я не знаю, сам-то Лермонтов понял, что он написал или нет. Потому что пророк Пушкина кончается... Ну, он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Нам это пригодится сейчас, когда я Бродского буду читать, вот это вот «глаголом жги сердца людей». И дальше начинаются лермонтовские. «С тех пор, как вышний судья мне дал всеведение пророка, в глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви, правды чистые ученья. В меня все ближние мои метали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь послушна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите, дети, на него.
Глядите, вот пример для вас.
Он да, горд, он горд был, не ужился с нами. Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Значит, я очень много лет, десятки лет жил в понимании, что это вот такой же герой, тот же самый герой. И вдруг я понял, мне предстояло что-то говорить в музее Высоцкого на Таганке. И я подумал, вот пророк, все, потому что Высоцкий тоже в какой-то степени Божий дар, пророк. И вдруг я понимаю, вот такое было ошеломление. Он же предатель, этот Лермонтовский. Ему сказали: глаголом жги сердца людей, исполнись волею моей. А он в пустыню, и там кузнечики его слушают, и звезды слушают меня. Тебя не послали кузнечикам, и звездам тебя не послали проповедовать. Глаголом жги сердца людей, а ты пробираешься торопливо. Ты не выполняешь свой долг. Тебе вот дали приказ, просто приказ. Там нету, там вот подумай, чего-то, вот иди. А ты сдался. А чего ты ждал? А ты ждал каких-то похвал? Ты ждал каких-то наград? Нет. Судьба всех пророков абсолютно одинакова. Вот можете Библию читать насквозь, и всех пророков гнали. И в Нагорной проповеди вот это вот блаженны есть, когда поносят вам и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Значит, не так ли гнали и пророков, бывших прежде вас? То есть Иисус Христос говорит своим апостолам, что не удивляйтесь, точно так же гнали пророков, бывших прежде вас. Исключений не было, насколько я понимаю. Ну вот. Ну а теперь надо попробовать это прочесть. Это очень сложно. Уважаемые дамы и господа, честное слово, лучше вы эту программу слушайте понемножку. Потому что же с 10-го раза начинаешь это понимать. Или с 20-го, или когда-нибудь, или никогда. Называется «Разговор с небожителем». Сложнейшее стихотворение, намеренно усложненное. И в то же время ты понимаешь, что... А почему оно должно быть простое? А почему оно должно быть простое? Это же разговор с небожителем. Это сложное дело. Это надо от всего отрешиться. Это надо от всего отказаться. Это невозможно сделать на бегу. Это полностью сосредоточиться. Вот когда я говорил про одиночество, да, в ссылке.
Угу.
Вот в Михайловском можно, в деревне Наренская, где он там сидел, Бродский, можно. В городе невозможно. Тебя раздирают на части телефоны, радио, телевизор, на работу, с работы, в магазин, детский сад. Поэтому вы не огорчайтесь, пожалуйста, если какие-то строфы покажутся вам не совсем понятными. Если вы их прокрутите раз 10, они станут понятнее, точно.
К тому же в программу всегда можно слушать в записи, это очень удобно, можно перекручивать ее и 10, и 20 раз.
Вот, и, конечно, претензия фантастическая, вот потому что я... Думаю, вот как человек решается вообще на такое? То есть совершенно библейское надо иметь самосознание, чтобы начать прямой разговор и в какой-то степени публичный. Одно дело, ты молишься наедине, вот про себя в голове, а другое дело, ты это пишешь на бумаге, и значит... Где-то у тебя там сзади есть мысль, что это будут читать. Это вот, помните, я читал Аронова, да?
Угу.
Если над обрывом я рисую пропасть, подступившую как весть, это значит, там, где я рискую, место для мольберта все же есть. Вот. Поехали. Иосиф Бродский и разговор с небожителем. «Здесь, на земле, где я впадал то в истовость, то в ересь, где жил в чужих воспоминаниях, греясь, как мышь в золе, где хуже мыши глодал петит родного словаря, тебе чужого, где благодаря тебе я на себя взираю свыше». Извините. Петит родного словаря – это кириллица. Петит, потому что это размер буковок. Угу. В словарях буковки совсем маленькие, чтобы побольше уместилось. Словарь толстый, страницы на тончайшей бумаге, а буквы малюсенькие. Петит, если не нон-парель. Голодал петит родного словаря, тебе чужого. Потому что, а какой словарь ему родной? Иврит, арамейский, ну точно не кириллица. «Здесь, на земле, где я впадал то в истовость, то в ересь, где жил в чужих воспоминаниях, греясь, как мышь в золе, где хуже мыши глодал петит родного словаря, тебе чужого, где благодаря тебе я на себя взираю свыше, уже ни в ком, не видя места, коего глаголом коснуться мог бы, не владея горлом, давясь кивком, звонкоголосый падали, слюной, кропя уста взамен кастальской влаги, кренясь пизанской башнею к бумаге во тьме ночной. Уже ни в ком не видя места, коего глаголом коснуться мог бы. А ему что сказали? Глаголом жги сердца людей. А этот говорит, я уже не вижу ни в ком этого места, до которого мог бы достать глаголом. А люди это проскакивают? Ну, в смысле, люди, которые читают торопливо. А читать надо медленно и по 100 раз одно и то же. Кропя уста взамен кастальской влаги. Это же кастальский ключ. Это вот ключ, из которого черпают вдохновение. Там этот самый летает Пегас, крылатый конь. Кренясь пизанской башнею к бумаге во тьме ночной. То есть это человек, который склонился, как пизанская башня. Тебе твой дар я возвращаю. Не зарыл, не пропил. И если бы душа имела профиль, ты б увидал, что и она всего лишь слепок с горестного дара, что более ничем не обладала, что вместе с ним к тебе обращена. Не стану жечь тебя глаголом. Опять помните, да? Жги глаголом. Ну ведь не его же. Не стану жечь тебя глаголом, исповедью, просьбой, проклятыми вопросами, той оспой, которой речь почти спелен. Заражена, кто знает, не тобой ли, надежным, то есть образом от боли ты удален. Не стану ждать твоих ответов, ангел, по елику, столь плохо представляемому лику, как твой подстать, должно быть лишь молчание, столь просторное, что эхо в нем не сподобится ни всплески смеха, ни вопль услышь. Вот это мне и блазнит слух, привыкший к разнобою, и облегчает разговор с тобою наедине. В ковчег птенец, не возвратившись, доказует то, что вся вера есть не более, чем почта в один конец. Смотришь, как наг, и сир, жлоблюсь о Господе, и это одно тебя избавит от ответа, но это подтверждение и знак, что в нищете влачащие дни не устрашится кражи, что я кладу на мысль о камуфляже. Там, на кресте, не возоплю, по что меня оставил, не превращу себя в благую весть, поскольку боль не нарушение правил. Страдание есть способность тел, и человек есть испытатель боли, но то ли свой ему неведом, то ли ее предел». Здесь на земле, значит, невозможно читать сначала до конца, не прерываясь, или надо начать сначала до конца. Но вот подумайте, какие стихи. Человек есть испытатель боли. Как вот есть летчики-испытатели, как есть испытатели еще чего-нибудь. Человек есть испытатель боли. И то ли свой ему неведом, то есть он не знает, до какой степени он может ее вытерпеть, какой степени боль, то ли ее предел, то есть до которого она может достигнуть. Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле. И сжав уста, стигматы завернув свои в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до умоиступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. Как на сопле все виснет на крюках своих вопросов, как вор трамвайный, бард или философ здесь, на земле, из всех углов несет, как рыбой, содесный и слевый, слиянием с природой или с девой и башней слов. Дух-исцелитель, Я из бездонных мозеровских блюд так нахлебался варева минут и римских литер, что в жадный слух, который прежде не был привередлив, не входят щебет или шум деревьев, я нынче глух. И вот я прерываюсь и думаю, а вот понятно сходу бездонные мозеровские блюда? Это же часы фирмы Мозер. Mm-hmm. Они даже в какой-то блатной песне есть. Фирма Мозер. Я из бездонных мозеровских блюд так нахлебался варева минут и римских литер, потому что часы фирмы Мозер...
С римскими буквами, да, ой, цифрами.
С цифрами римскими, да, точно. Угу. О нет, не помощь, зову твою, означенная высь. Тех нет объятий, чтоб не разошлись, как стрелки в полночь. Не жгу свечи, когда, разжав железные объятия, будильники, завернутые в платье, гремят в ночи. И в этой башне, в правнучке Вавилонской, в башне слов, все время недостроенной, ты кров найти не дашь мне. Такая тишь там наверху встречает златородца, что на чердак, вскарабкаясь, летишь на дно колодца. Там наверху услышь одно, благодарю за то, что ты отнял все, чем на своем веку владел я, ибо созданное прочно продукт труда есть пища вора и прообраз рая, верней, добыча времени, теряя, пусть навсегда, что-либо ты не смей кричать о преданной надежде, то времени, невидимые прежде в вещах черты, вдруг проступают и теснится грудь от старческих морщин, но этих линий их не разгладишь, тающих, как иней, коснись их чуть. Благодарю. Вернее, ума последняя крупица благодарит, что не был, не дал прилепиться к тем кущам, корпусам и словарю, что ты не в масть моим задаткам, комплексам и форам зашел и не предал их жалким формам меня во власть. Ты за утрату гораз все это отомщением счесть, моим приспособлением к циферблату, борьбой, слиянием с временем, Бог весть. Да полно, мнель. А если так, то с временем неблизким, за тем, что чудится за каждым диском в стене туннель. Ну что же, рой? Рой глубже, и как вырванная с мясом шей сердцу страх пред грустную порой, пред смертным часом. Шей бездну мук, старайся, перебарщивай в усердии. Но даже мысль о, как его, бессмертие, есть мысль об одиночестве, мой друг. Вот эту фразу хочу я прокричать и посмотреть вперед, раз перспектива умереть доступна глазу. Кто издали откликнется, последует ли эхо, или ей там не встретится помеха, как на земле. Ночная тишь стучит башкой об стол, заснув заочник. Кирпичный будоражит позвоночник, печная мышь. И за окном толпа деревьев в деревянной раме, как легкие на школьной диаграмме, объята сном. Все откололось, и время, и судьба, и о судьбе. Осталась только память о себе, негромкий голос. Она одна, и то, как шла к перегоревшей гравий, за счет каких-то писем, фотографий, зеркал, окна, из-под тишка. И горько, что не вспомнить основного. Как жаль, что нету в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей от старых комнат, идолище с ликом старьевщика для коротания слишком глухих ночей. Ночная тишь, вороньи гнезда, как каверны в бронхах, а трепья дыма роются в обломках больничных крыш. Любая речь безадресна, увы, об эту пору. Чем я сумел, друг небожитель, спору? Нет, пренебречь. Страстная ночь, и вкус во рту от жизни в этом мире, как будто наследил в чужой квартире и вышел прочь. И мозг под током, и там, на 39-м этаже, горит окно, и кажется уже, не помню толком, о чем с тобой витийствовал, вернее, с одной из кукол, пересекающих полночный купол, теперь отбой. И невдомек, зачем так много черного на белом? Гортань исходит грифелем и мелом, и в ней комок. Ни слов, ни слез, но странные мысли о победе снега, отбросов света, падающих с неба. Почти вопрос. В мозгу горчит, и за стеною в толщину страницы вопит младенец, и в окне больницы старик торчит. Апрель, страстная, все идет к весне, но мир еще во льду и в белизне, и взгляд младенца, еще не начинавшего шагов, не допускает таяния снегов, но и не деться от той же мысли задом наперед в больнице старику в начале года. Он видит снег и знает, что умрет до таяния его, до ледохода.
Я думаю, что мы с вами еще продолжим тему Бродского в какой-то из следующих программ, потому что сейчас нам пора заканчивать. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо вам.
Спасибо за терпение.
Это было прекрасно. Я такое большое удовольствие получила. Подписывайтесь, ставьте лайки и на телеграм-канал Александра Минкина тоже подписывайтесь обязательно. Называется он Минкин, там на фотографии человек с ружьем. Это Александр.